Молитва товарищей. Благословенный и любимый Творец, мы благодарим Тебя за то, что позволяешь нам вместе продвигаться вперед по пути. Мы просим у Тебя сил и радости для мирового кли в подъемах и падениях. Мы умоляем Тебя подготовить нас сейчас к следующему подъему в праздник Песаха. Аминь.
Да, мы продолжаем нашу подготовку к Египту и к выходу из Египта. И мы должны понимать весь этот процесс, который существует вокруг праздника Песаха. Он включает в себя вход в злое начало, осознание злого начала, которое управляет нами в виде фараона. Необходимость в конечном итоге убежать от желания получать ради получения. И в конце концов, ночью убегаем от него. И достигаем свободной земли, то есть свободного желания. Эрец — земля, от слова рацион — желание. А свободным означает не находиться под управлением нашего желания, наших мыслей, которые сознать специально сделал Творец для того, чтобы мы почувствовали, насколько мы противоположны Ему, и чтобы мы могли выйти из-под Его власти, и чтобы прийти к отождествлению с Ним, с самим Творцом. Поэтому, если можно так сказать, вся наша реальность, которую мы чувствуем еще до будущего, грядущего мира, до окончательного исправления, вся эта реальность, она включает в себя Песах, содержит его в себе. Когда мы чувствуем себя как находящегося в каком-то неизвестном состоянии, затем мы входим в Египет. Мы там страдаем настолько, что приходим к состоянию, когда уже не готовы больше страдать. Это ощущение выталкивает нас наружу, вовне Египта. Так мы оттуда выходим и достигаем слияния с Творцом. Это называется Эрец Исраэль, земля Исраэля. То есть желание, а Исраэль...
Следует объяснить то, что праотец Авраам спросил Творца, как я буду знать, что унаследую ее? Ведь как будет такая реальность, когда они смогут принять на себя бремя веры? Ведь это против знания. А кто может идти против знания? В таком случае, как создастся реальность, что они удостоятся света веры? Ведь все совершенство зависит только от этого.
Чтобы смогли выполнять действия ради отдачи, без всякого оправдания в желании получать.
И на это ответил ему Творец, будешь знать и так далее, что они будут в изгнании, что означает, что он приготовил клипу, и это злое начало, подлый человек, то есть фараон, царь египетский, где буквы слова «Паро», «фараон» — это те же буквы, что и в слове «орев», «затылок», как сказал Ари во вратах намерений о Песахе, что фараон Паро — это свойство затылка, перешея к море, и он высасывал высшее благо, когда оно опускается к нижним посредством своего вопроса. Кто такой Творец, чтобы слушать голос его? И тотчас вместе с возникновением этого вопроса находятся во власти.
Да, дорогой Раф, а что это за свойство фараона, которое задает этот вопрос, почему я должен слушать голос Творца? Вот что это за свойство в нашей работе?
Эгоизм. Источник, центр эгоизма. Это фараон. А все остальное — это уже свойство Творца. Да.
Но что тут имеется в виду вот под эгоизмом в данном случае? Это же не просто я хочу чем-то наслаждаться, да, а именно вот по отношению к Творцу какое-то свойство, которое хочет властвовать вместо него, или как это понять, почувствовать?
Фараон — это желание царствовать в том, в чем он желает, не думая ни о ком, не преклоняясь ни перед кем. Это фараон.
Ну вот сейчас, как мне вот его найти, нам его найти в десятке, вот это свойство определить и как-то его вот...
В каждом из нас находится частичка желания такая, которая называется фараон. В каждом из нас.
Но он просто хочет быть на месте Творца, то есть в этом главное его...
Ну, если он командует, значит, он на месте Творца?
То есть сейчас я, например, то, что на уроке, я не хочу дать Творцу место и просто хочу вот сам все определять. Вот,
вот это
фараон.
И называется быть под властью фараона.
Любимый Рав, почему создается вот эта клипа, которая влияет на фараона?
Почему создается клипа, которая называется Паро, фараон? Для того, чтобы мы могли выбрать свойства Творца, приблизиться к Нему, слиться с Ним, стать как Он, как Творец. Поэтому и создается клипа фараона, злое начало, царь египетский, желание получать ради получения. И это то, что специально дает нам противоположность, обратную форму, противоположную Творцу. Тогда появляется возможность выбрать свет, исходя из тьмы. А иначе мы не увидим, мы не сможем определить, не увидеть ни света, ни тьмы, ни желания получать, ни желания отдавать. И тогда мы будем подобно неживой растительной животной природе. И только Адам, человек, то есть та часть животной природы, которая переходит с животного на говорящий уровень, только этот уровень начинает различать, что означает быть Адамом, человеком, быть подобным Творцу.
Понятно?
Латин
6. Buenos días, querido Rap. Rab, frente a la sensación del exilio, ¿cuál debe ser nuestra conducta correcta? Porque se ve que el Creador se la dio a Abraham como...
После ощущения изгнания, какое должно быть правильное наше падение? Как я понял, он дал изгнание Аврааму как благословение?
изгнание мы обязательно должны почувствовать и то, что мы находимся в желании получать в самом начале. И соглашаемся с желанием получать. И поэтому мы превращаемся в рабов, в хороших рабов. Мы выполняем все, что желание получать хочет с нами сделать. Затем приходит период, когда мы начинаем чувствовать, что желание получать управляет нами. То, что это не совсем наша природа, а он управляет нами. И тогда это уже начинается началом изгнания. А затем приходит период, и в вас запили сыны от работы, когда мы уже не хотим больше оставаться под управлением желания получать. Мы хотим избавиться от него. То есть хотим приблизиться к желанию отдавать, быть подобными Творцу. И тогда начинается борьба между желанием получать и желанием отдавать. Так Творец играет с нами, пока мы не захотим. На самом деле, пока не захотим выйти из-под власти желания получать. А после того, как мы на самом деле хотим выйти из-под власти желания получать, тогда мы освобождаемся. Мы выходим из Египта и входим в землю Израиля, Эрец Исраэль. Весь этот процесс сейчас нам предстоит. Нам нужно его изучить, понять его, выполнить и реализовать.
Да, здравствуйте, Рав. Здесь написано, что удостоится света веры, поскольку все совершенство зависит только от этого. Так почему именно вера позволяет нам прийти к совершенству? И что такое вообще совершенство?
Совершенство — это состояние, в котором человек находится выше его желания получать. Выше его же желания получать. Он управляет желанием получать. Тогда он называется совершенным. А свет веры — это свет хасадим, который может поднять человека выше желания получать. И тогда человек уже не принадлежит, он не слышит, он не склоняется перед верой, то есть перед желанием получать. Не склоняется перед желанием получать. И поэтому он может быть свободным.
Да, Раф, есть у меня вопрос относительно отрывка, потому что до сих пор мы читали Аврааме его вопросы, как я буду знать, что я унаследую ее. Он спрашивал о Келим, а здесь в этом отрывке он вообще спрашивает о святах, как удостоиться святов веры, и вообще непонятно, какова связь веры выше знания и Келим, которые будут у них, чтобы попросить выйти.
Что называется светом? Свет — это то, что ощущается в кли.
Но он спрашивает, как будут у них келим, потому что мы немного выяснили келим, и это ясно. А теперь он спрашивает о светах, о вере выше знания еще. Как это связано, непонятно.
Все зависит от келим.
Так какова связь между клис и верой выше знания?
Кли приходит к состоянию, когда свет распространяется в нем и называется светом Хасадим. И тогда свет поднимает кли выше расчета в желании получать.
Еще раз десятый отрывок. В то время, когда человеку нужно работать ради небес, а это у него выше знания, этим человек пренебрегает, потому что тело противится работать без вознаграждения. Поэтому, когда говорят телу, что нужно работать только ради отдачи Творцу, тогда тело говорит, что это далеко от понимания разумом и что не стоит прилагать усилия в этой работе. И человек видит, что он не способен преодолеть тело. И, как объяснил мой отец и учитель, что то, что человек не способен выйти из-под власти желания получать для себя, Творец сделал это преднамеренно, для того, чтобы с помощью этого человек получил потребность в помощи Творца, а иначе он пропал. Поэтому, когда человек просит у Творца, чтобы помог ему, благодаря этому он получает помощь свыше, и это свет Торы, ибо свет в ней возвращает его к источнику, как приводится в сказанном в Зоре, что благодаря этому он получает килим и потребность к постижению Наранхай души. И таков был ответ Творца на вопрос Авраама, как я узнаю, что унаследую ее. Как мы используем эту возможность такого ощущения падения этого Египта и не даем этому рассеяться, а просто используем это для того, чтобы подняться наверх к светам, а не прошло просто так.
Посмотри, без силы сопротивления у тебя не будет и силы движения вперед, потому что вообще все, с чем и как ты можешь продвигаться, это всегда против помех. Без помех ты не сможешь сдвинуться с места. И поэтому в той мере, в которой есть помехи, ты обязан их прояснить, отсортировать их и идти против них. И это на самом деле единственная сила, которая у тебя есть в движении по отношению к Творцу. И поэтому Творец и говорит: «Создал я злое начало». И сейчас у вас есть возможность продвигаться ко мне. А сейчас вы можете прояснить в точности, где я нахожусь, и сделать шаги в направлении меня. Это то, что происходит с нами в жизни.
Я говорю, на самом деле, на этот раз ощущается, это ощущается, как мне кажется, всем кли. Я не хочу, чтобы это прошло просто так, рассеялось и вернулось к хорошему ощущению, которое, может быть, было до этого. Но чтобы мы произвели этот анализ, но мне непонятно, что мы выясняем в этом состоянии.
Ты должен выяснить, с какими свойствами, намерениями, силами, в желаниях каких мы продвигаемся к Творцу. Так что и продвигаемся мы к Нему в противоположном состоянии, злому началу. И тогда злое начало превращается в помощь от противоположного. Так мы продвигаемся.
Беседа?
Что?
Да, на самом деле я слышу то, что вы говорите, но я не могу это перевести в понимание того, какие действия нужно производить.
Почему? Секундочку. Если есть у тебя некоторое желание в теле, которое тянет тебя в каком-то направлении, то знай, что Творец находится в противоположном направлении. Понятно?
Да, да, это абсолютно понятно. И это чувствуется на собственной шкуре. Но когда мы делаем это противоположное действие, я должен получить какую-то реакцию или совершить действие и...
Ну, потом мы выясним, что нужно делать. Но прежде всего, знать хотя бы это, что то, что любое наше желание, которое есть в нас, все эти желания противоположны Творцу.
В свое время. Сейчас мы говорим о том, как мы распознаем, в каком направлении находится Творец. И тогда все, что влечет нас, Творец находится в...
Слово начало.
Я не знаю. Я получаю пока что то, что говорит мне начало. Я не понимаю, это злое или доброе начало. Я собираюсь это выяснить. Это начало нашей работы в Египте, когда мы не знаем, это злое начало, доброе начало, откуда это приходит, куда это меня увлекает. Я должен все эти вещи выяснить. Вся наша работа в Египте — это быть между двумя силами — Творца и Фараона. И когда мы принимаем решение, что мы должны выйти из-под власти Фараона, тогда будет называться, что мы убегаем из Египта в направлении Творца, в направлении желания отдавать, в направлении земли Израиль.
Спасибо. Как выяснить между добром и злом?
Как прояснить между добром и злом? Добром называется, когда я хочу соединиться с подругами, и вместе с ними я хочу соединиться с Творцом. Есть здесь всего лишь два шага, которые я должна совершить. Это называется добром. А зло — это в противоположном виде, со всевозможными отговорками, что я не хочу объединяться. Добром называется объединение в направлении возвращения к системе Адама Ришона, а зло — это наоборот.
Доброе утро, Раф. Меня слышно? У нас два вопроса. Вот вопрос из Хисарона. Вот когда мы в тисках силы фараона, и даже если есть умственное понимание, да, но этого недостаточно. То есть, чтобы объединиться, нужно обратиться к Творцу. И вот что делать, если нету этого желания в сердце? Ведь нужно что этого захотеть, или достаточно просто понимать и обратиться ему в словах? Как вот?
Достаточно понимать и обращаться, даже если нет особого желания. И потом постепенно желание придет.
Спасибо. Второй вопрос Лидия задаст.
Да, здравствуйте, Рав, мировой Кли. Скажите, пожалуйста, а чтобы раскрыть желание помощи от Творца, должны ли мы исчерпать свои попытки своими силами выйти из получающей природы в отдающую? Должны ли мы так делать?
Можно, но не обязательно, иначе вы будете тысячу лет ждать, пока исчерпаете себя. Вот. Будете все время искать еще чего-то. Вы должны пытаться поддержать друг друга в том, чтобы немедленно обращаться к Творцу, потому что только Он действительно может вам помочь.
Да, дорогой Раф, вот эти отрывки мы читаем, они как будто успокаивают тебя, в том смысле, что говорят, что злое начало — это Творец создает для того, чтобы в тебе развить желание, необходимое к Нему обратиться. Ты обращаешься, Он вроде помогает, потом опять приходит желание получать, ты понимаешь, что это от Творца. Когда же приходит здесь вот это желание, что я вот хочу выйти из этого желания получать? Потому что каждый раз ты успокаиваешься, что это от Творца, что это надо, и как бы желания выйти из этого нет, потому что есть понимание, что это Творец специально делает.
Это Творец делает специально, чтобы ты захотел выйти из эгоизма.
Но просто как бы если ты выходишь как будто бы из эгоизма, то пропадает связь как бы с Ним. Не за что зацепиться, а как же тогда с Творцом быть связанным, если не вот таким образом?
Как это? А эгоизм что, не от Творца тебе дан?
Да, да, вот об этом же идет речь, что ты понимаешь, и отрывки нам говорят, что эгоизм от Творца.
Так.
А теперь, когда возникает желание из него выйти, потому что ты как будто бы отрываешься от работы, от той работы, которую он тебе дает.
Так а ты приближайся к нему для того, чтобы отдавать, а не получать. Тогда ты будешь приближаться к Творцу, а так ты противоположен ему.
Да, ну вот когда, то есть просто отрывки говорят нам о том, что вся эта работа от него приходит. Он дает нам эту работу, чтобы развить нас просьбы к нему. А если ты хочешь выйти, то как будто бы у тебя пропадает необходимость в просьбе к нему. То есть за счет
чего? У тебя будет другая просьба. Ты хочешь получить от него свойства отдачи. Ты не хочешь убегать от эгоизма. Ты хочешь приближаться к Творцу. Есть две силы. Отталкивающая и приближающая.
Вот в этом же и вопрос. Как правильно развить в себе просьбу именно в приближении к Нему, а не постоянно убегать от эгоизма, который Он создает? Как нам вот эту просьбу развить именно в приближении к Нему?
С товарищами. С товарищами. Чтобы ты им завидовал, поддерживал, и они то же самое к тебе.
Но завидовал им в чем? То есть тут надо...
Вот в их центр... движении вперед. Чему еще можно завидовать?
Как можно понять свет и тьму?
Мы должны продвигаться, а то, что было для нас тьмой, становится светом. И наоборот, то, что было где-то светом, становится тьмой. Так мы переходим с плюса на минус, минуса на плюс, и так продвигаемся. Левое, правое, правое, левое.
Вопрос был о том, как можно понять их как одно, свет и тьму. Если мы хотим прийти, и хотим ли прийти к состоянию, чтобы не было отличия между светом и тьмой?
Мы придем к тому, что нет разницы между светом и тьмой только в нашем конце исправления. Об этом написано: «И тьма засветит, как свет». Тьма будет светить, как свет, потому что на самом деле нет тьмы, есть только свет, потому что все это проявление света относительно наших келим, или они находятся в желании получать, или же в желании отдавать. Но на самом деле все это только свет.
Могу ли я воспринимать зло как добро до конечного исправления веры и высшего знания?
А что значит как зло как добро? То есть...
Ну вот здесь было, что мы не можем воспринимать сейчас зло как добро до конечного исправления. Я слышала такое.
Ну, я не знаю, что там вы услышали. Зло — это зло, добро — это добро. И я должен постоянно поднимать себя в своих ощущениях, в своих определениях, чтобы зло было еще большим злом в моих глазах, а добро еще большим добром.
Все, поняла, спасибо.
Одиннадцатый отрывок. Человек обязан начать войну для того, чтобы у него были килим и потребность в спасении и помощи со стороны Творца. И это, как сказали мудрецы, если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Получается, что он специально не дал человеку способность победить в войне, потому что, воюя, человек получает килим и хисароны отдачи. Поэтому нужно и то, и другое, чтобы человек начал войну для получения килим и помощь. Причем нужно, чтобы именно Творец помог ему. Потому что благодаря помощи он получает в наследие землю Израиля, как обещал Творец про отцу Аврааму.
Вы видите, здесь в одном отрывке он вам дает весь процесс. Еще раз
одиннадцатый отрывок. Человек обязан начать войну для того, чтобы у него были килим и потребность в спасении и помощи со стороны Творца. И это, как сказали мудрецы, если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Получается, что он специально не дал человеку способность победить в войне, потому что воюя, человек получает келим и хисароны отдачи. Поэтому нужно и то, и другое. Нужно, чтобы человек начал войну для получения келим и помощь. Причем нужно, чтобы именно Творец помог ему. Потому что благодаря помощи он получает в наследие землю Израиля, как и обещал Творец про отцу Аврааму. Он пишет в отрывке, который мы прошли сейчас, что человек должен начать войну.
Да.
Что значит начать войну? Против чего воевать? Как воевать?
Всегда в человеке есть две силы, если мы говорим о духовном пути. Одна, которая увлекает его в сторону, влево или вправо, или вперед, назад, наверх-вниз, во всех направлениях. И тогда он должен в точности определить, с какой силой он продвигается к цели творения, к цели жизни. Это его работа.
Так что значит начать войну?
Одиннадцатый отрывок, он говорит.
Я читаю. Человек обязан начать войну для того, чтобы у него были килим и потребность спасения и помощи со стороны Творца. Это, как сказали мудрецы, если Творец не поможет ему, сам он не справится. И получается, что Творец специально не дал человеку, Творец не дал человеку способность победить в войне. Потому что с помощью войны человек получает келим и потребность в наполнении. Потому что нужно и то, и, поэтому нужно и то, и другое, чтобы человек начал войну для того, чтобы получить келим и помощь, которая необходима, чтобы именно Творец помог ему, потому что благодаря помощи он получает наследие земли Израиля, власть над своим желанием, и, как обещал Творец праотцу Аврааму, что с помощью этого он приходит. Так в чем же вопрос?
Человек как бы должен поместить себя в состояние войны, и чтобы человек не смог выиграть с самого начала.
Сам человек, конечно же, не может.
То есть это война человека, Творец выигрывает эту войну. В чем тут вообще, в чем тут роль человека?
Человек, он определяет, кто он хочет, чтобы победил. У человека с самого начала нет никаких сил. Никаких сил. Ни силы зла, ни силы добра. Он ноль. И Творец дает ему силы, чтобы с помощью этих сил, которые проявляются в человеке, он начал чувствовать, что является силой добра, что является силой зла, кому он тянется, почему и так далее. В этом вся наша работа.
Это кажется так, что это война, у которой нет конца. Каждый день война. 10 лет, 20 лет, всю жизнь, каждый день человек в этой войне.
Почему ты так себе представляешь, что у нее нет конца?
А в чем конец этой войны? Что означает удача в этой войне?
Когда я отчаялся от одной силы и уважаю другую, иду вместе с ней. Согласно моей цели, что я хочу прилепиться к Творцу, так я выбираю одну силу, которая в конечном счете приводит меня к слиянию с Творцом.
Но тогда пробуждается снова еще желание, снова.
Это для того, чтобы с помощью этого переходить от ступени к ступени. Но есть конец ступеней.
А в чем конец?
Конец, когда я сливаюсь с Творцом, силой отдачи. Рав, тоже в отношении этого. Я понимаю, что начать войну — это не за один раз, но каждый раз есть состояние, когда человек должен принять решение, что ему надо начать войну.
Конечно, каждый день мы начинаем новую войну.
Так вопрос, откуда я знаю, что я на самом деле воюю? Есть путь узнать, что я воюю в правильном направлении, а не просто так с собой?
С помощью книг и с помощью товарищей. И все. По книгам ты учишься, а у товарищей ты учишься реализовать это практически. И тогда ты видишь, как ты продвигаешься. Он говорит, человек должен начать войну. Он начинает. А что это за...
Да, правильно.
Это начинание.
Человек выбирает, что для него важно, за что он воюет и как он продвигается.
Да.
Да, так. Он знает, что он должен спуститься в Египет. Там продвижение на пути исправления. А когда он находится в Египте, он дальше решает, как продвигаться. И так шаг за шагом. Это наша работа. Пройти все эти состояния. Собрать, да? Снять с каждого состояния плоды. и упорядочить это в нашей корзине, тогда мы приходим к концу исправления.
Есть еще вопрос, Давид. Рав, Рабав пишет в одной из статей, что это ради почета.
Творец нам организовал такой процесс исправлений, и насколько он ведет нас по всем этим исправлениям, это все только в направлении Его, направлении Творца, чтобы прийти к слиянию с Ним. И вы будете как Элоким, знающий добро и зло.
Это фраза ради Творца, это как бы не ради нас, а ради Его уважения.
Но мы-то это чувствуем на себе, мы принимаем это на себя, и вы будете как Элоким.
Когда мы работаем и ищем цель, ради которой мы воюем, как здесь понять, мы воюем ради себя или что здесь ради себя, что здесь ради Творца?
Нет, тут ради Творца. Что ты можешь сделать ради Творца, когда мы говорим во имя Его? Так мы тоже говорим о себе.
А что это означает?
Ну, Творцу ты ничего не можешь дать. Ну, что ты ему дашь? А только мы должны создавать новые и новые облачения на наше желание получать именно благодаря тому, что у нас есть желание получать то, что создал Творец, да, создал злое начало «я». Мы можем облачать на это исправление, желание отдавать. И тогда каждое желание получать с его облачением, желанием отдавать, сокращением, экраном, отраженным светом, мы тогда приходим к той же форме, как и Творец, и сливаемся с ним.
Спасибо, учитель. Раф, я тоже не вижу конца войны. Простите за пессимизм, но у меня даже нет сил начать войну. А если начал с помощью Творца, то тут же проиграл.
Ребята, вы что мне говорите вообще? Вы думаете, что я все это не прошел? Чего вы мне тут раскрываете новый мир? Как будто я его не знаю. Конечно, нет сил, конечно, это берет годы, конечно, это непросто. А что у вас есть в этом мире? Вы живете в такое время, когда вам дали уже возможность увидеть все и увидеть, что ничего нет. Так что работайте в единственной работе, которая вообще возможна человеку, настоящему человеку. Пытайтесь выйти из этой природы, в которой мы созданы. Вы хотите ощутить новые галактики, новый мир, новые уровни? Вы хотите понять вообще, как все устроено? Вы хотите что-то из этого? Пожалуйста. Вы хотите почувствовать, что такое вне времени, вне пространства? Пожалуйста. Что вы самое, мне вам нечего больше предложить. То есть Каббала вам предлагает все по максимуму. А если есть у вас периоды такие, когда вы не в состоянии ничего сделать и не хотите ничего делать, да, и даже умереть хотите, чтобы просто пропасть и ничего не чувствовать, то это специально дается для того, чтобы вы почувствовали разницу между состояниями. Это хорошо. Это хорошо.
Спасибо, Раф. Вопрос такой вот. Что значит поистине ждать избавления?
Воистину ждать избавления это значит, что человек все-таки он надеется на то, что Творец его избавит от эгоизма и поднимет его выше.
Туда.
Вот.
Доброе утро, Раф. Прекрасную половину нашей группы с праздником. Лучший подарок быть на уроке. А вопрос такой. Правильно поставленная цель, в принципе, определяет потребность. Война с собственной природой не цель, да, любовь к товарищам не цель, там, выход из Египта — это не цель. Всё-таки цель — прийти к слиянию с Творцом. Так вот, как человек правильно ставит цель, чтобы вот не отклониться ни на градус, ни на волос, да, как это происходит?
Только внутри группы. Только внутри группы вы, если будете держаться друг за друга, вы будете находиться в центре и по направлению к цели. Иначе ничего не дается. А я пока не говорю даже вам, вы находитесь близко к центру группы или далеко, направлены на цель или нет. Я не хочу вас, понимаете, расхолаживать.
Раф, можно вопрос? Прийти к земле обетованной?
Только вместе. Это вот когда в центре того, что мы строим, представлять Творца.
Казахстан, Кыргызстан.
Спасибо, Раф. Раф, вот я услышал, что самое главное — это увеличить интенсивность нашей работы. И с другой стороны, это забирает годы. Так как нам увеличить интенсивность в течение этих нескольких лет?
Она не берет годы, она берет столько времени, сколько вам понадобится для того, чтобы четко понять, чего вы желаете, и согласиться с этим.
Рафа, интенсивность как увеличить?
Только лишь определить между собой, что является вашей целью. На самом деле, и как каждый день вы к ней устремляетесь. Кармиэль.
Да, Раф.
Мы всегда говорим, что да поможет человек ближнему. Это называется помощь Творца или в дополнение к этому дает Творцу человеку, Творцу помощь?
Нет, это не помощь Творца, это помощь группы. Творец потом помогает.
Как выражается это дополнение?
В объединении между вами он приносит еще и свою силу.
Раф, я слышал, что мы должны быть уверены в победе в этой войне, но Творец всегда побеждает в войне. Таким образом, в чем цель того, что мы должны победить в войне, если мы знаем, что Творец побеждает? Это как заведомо...
Он не победит в этой войне, пока мы не захотим, чтобы он победил. Пока мы не обяжем его победить в этой войне. Творец управляется нами.
Братьев своих еще 12 отрывок. И нашел его один человек, когда он блуждал по полю, и спросил его тот человек, говоря: «Что ищешь ты?» И сказал он: «Братьев моих ищу я, скажи мне, где они пасут?» Вот человек блуждает по полю, имеется в виду место, из которого должен произрасти урожай, дающий пропитание миру. а работа в поле — это пахота, сев и жатва. И об этом сказано: «Сеющие в слезах будут жать в радости». И это называется «поле, благословенное Творцом». Когда человек блуждает по полю, объясняет Бааль Турим, что это свойство человека, который сбился с пути разума, то есть не знает истинного пути, который ведет туда, куда он должен прийти, как в выражении «осел, заблудившийся в поле». И он приходит в состояние, когда он думает, что никогда не достигнет цели, которой он должен достичь. И спросил его тот человек, говоря: «Что ищешь ты?» То есть, чем я могу тебе помочь? И сказал он: «Братьев моих ищу я». То есть, благодаря тому, что я буду вместе с моими братьями, иначе говоря, благодаря тому, что я буду в группе, в которой присутствует любовь к товарищам, я смогу встать на дорогу, ведущую к Дому Творца. И дорога эта называется путем отдачи. А путь этот противоречит нашей природе. И чтобы прийти к этому, нет другого совета, кроме любви к товарищам. Ибо благодаря этому каждый может помочь своему товарищу. И сказал тот человек: «Они ушли отсюда», и объясняет Раши, «отдалились от братских отношений», то есть не хотят соединяться с тобой. И это в конечном счете привело к тому, что народ Израиля вошел в египетское изгнание. А чтобы выйти из Египта, мы должны принять на себя задачу собраться в группу, в которой все хотят быть в любви к товарищам. И благодаря этому мы удостоимся выхода из Египта и получения Торы.
У Гилада есть вопрос.
Рав, вопрос, который задает человек, который ищет своих товарищей: «Скажи мне, где они пасут?» То есть он пришел к состоянию, когда он совсем не в пути, не удается ему ничего. И что он задает этот вопрос? Что это за вопрос, где они пасут?
Где они находятся, откуда они черпают жизнь, как они продвигаются вместе в направлении к цели. Это все я хочу найти. Это называется поле, благословенное Творцом. Так вот, что с этого поля они приходят к цели.
То есть он действительно видит, что товарищи великие и путь верный, только он не...
Да, в конечном счете видит, что он один. Они пошли вперед вместе, а он остался один.
И он пишет здесь, что они... Это привело к тому, что в конце концов народ Израиля зашел в египетское изгнание. То есть вопрос наш, как человек может определенно знать, что он зашел в Египет?
Если он оторвался от товарищей, это в первую очередь. Если в его отрыве от товарищей он также чувствует, что у него нет особо связи и с Творцом, то вот это состояние, в принципе, показывает ему, что он выходит из Египта. Нет, не выходит, а что как будто бы его тянет в Египет.
То есть что? Человек приходит изучать науку Каббала, и он понимает, что он, скажем, через несколько лет он понимает, что он, чтобы быть в связи с Творцом, для этого он пришел учиться, он, нужна ему связь с Творцом, и он чувствует, что он отключен от товарищей и должен работать над этой связью. Это называется, что он находится в Египте.
После того, как он раскрывает, что ему необходима связь с товарищами, после этого он начинает видеть себя правильнее. Находится ли он вообще на пути или нет? И в направлении целетворения он должен быть связан со всеми. Очень тесной связью. И хотя он сейчас не готов на это, но он уже понимает это и как-то с этим согласен, ну и идет в этом направлении.
А что значит, что означает, что он действительно зашел в Египет? Есть много уровней этой связи. Что значит, что он уже зашел в Египет?
Из того, что он заходит в Египет, он чувствует, что они все находятся в связи, в определенной связи, и вместе с этим есть взаимное отторжение определенное, что есть между вами также и между ними фараон, который разделяет их. И так они продолжают, и все равно продолжают, потому что выхода-то нет. Они должны быть вместе. Они должны обняться между собой.
Я скажу так. Я всегда помню в Песах такое ощущение сильное, что из всех отрывков, которые мы читали, получается, что мы вообще-то мы в Египте. Поднимается такой вопрос.
Быть в Египте называется видеть, что мы не соединены, и очень хотим быть соединенными. И тогда мы находимся в Египте перед выходом, перед побегом из Египта.
Вопрос, эти ощущения, они четкие в человеке? Человек может человек сказать, сейчас я нахожусь в Египте, он чувствует фараона, он говорит, вот этот фараон.
Да, что есть сила, которая не дает ему объединиться с товарищами, который обхватывает его сердце такой оболочкой, что он не может соединиться с сердцами других.
И это ощущения, которые сильные, ощущаемые?
Ну, зависит от того, где он находится.
Я задам вопрос, не знаю, неважно. После какого периода времени, когда он начинает учить науку Каббала, он может выяснить, что он в Египте. Он может пройти много времени, когда он может определить, что он уже много времени уже находится в Египте.
Он должен в конечном счете прийти к состоянию, когда он чувствует, что находится в Египте, что хочет объединиться с товарищами, но не может. Так? Его сердце просто закрыто, и он тогда кричит, и обращается, и просит по-всякому у Творца, чтобы тот дал ему связь с товарищами, потому что только в объединении между ними у него есть выход из Египта. И между их сердцами там находится злое начало. Там фараон, царь египетский, который не дает сердцам соединиться.
А это устремление, которое он раскрывает относительно объединения с товарищами, это то, что у него не было, и он раскрывает, что это что-то постоянное или с какими-то новыми силами?
Нет, ну у каждого это по-своему, попеременно. Я говорю тебе в принципе, что он знает, что он должен быть своим сердцем соединен с сердцами других. Есть пока что еще расстояние между ним и сердцами товарищей. И он не может справиться с этим расстоянием. Не может. Это называется изгнанием.
Спасибо. У Акок есть вопрос еще?
Рав, я хотел спросить. В отрывке, который мы прочли, он пишет, что для того, чтобы выйти из Египта, они принимают на себя обязанность войти в группу, в которой есть любовь товарищей, и тогда можно выйти. Что это за действие — зайти в группу?
Зайти в группу — это значит, что он находится в десятке, где в конечном счете есть и у них цель — прийти к объединению, к взаимному объединению между ними, так, чтобы все были как будто бы в одном сердце.
Но что значит «я хочу превратить то, что называется группа, во что-то внутреннее»?
Ну, для этого ты и заходишь. И все мы заходим в ту самую десятку. И все мы хотим избавиться от эгоизма, от сил, которые отталкивают нас друг от друга, и войти все больше в объединение между ними, так, чтобы между ними было только одно, чтобы любовь пребывала между ними.
А что значит, что я зашел в группу?
Это я даю все тепло своего сердца, чтобы соединиться с ними.
А как я могу быть в группе в каждое мгновение в жизни, неважно, где я и что со мной происходит, постоянно быть в этой группе?
Я все время думаю, как приблизиться к ним своим сердцем, чтобы все вошли в мое сердце, чтобы я вошел в сердце каждого.
Он заканчивает этот отрывок тем, что как раз за счет того, что зашли в группу, в которой есть любовь к товарищам, благодаря этому можно выйти из Египта. Что есть в любви к товарищам, что вытаскивает нас из Египта?
Что мы соединяем наши сердца, желания, цели, намерения, так что становимся одним, как это было до разбиения Адама Ришона.
Но мы хотим выйти из Египта. Мы хотим выйти. Для чего? Мы хотим любовь к товарищам для того, чтобы выйти из Египта? Или мы хотим выйти для того, чтобы зайти в связь с Творцом?
Я не думаю, что в этом есть разница. Выйти из Египта, из эгоистического желания получать, когда я чувствую только себя и считаюсь только собственным состоянием, или мы хотим все вместе соединиться между собой и с Творцом, это то же самое состояние.
И все-таки что за картину, которую мы должны нарисовать перед собой, чтобы к этому мы могли стремиться?
Картина, да, к которой стремиться, это быть как один человек с одним сердцем.
Я не знаю, о чем вы говорите, какая любовь к товарищам. Что это такое любовь к товарищам? Все об этом говорят. И как приходят к любви к товарищам, которую вы описываете, которые здесь пишут? Что это за любовь к товарищам?
Любовь к товарищам значит, что я хочу быть в сердце товарищей, в объединении между нами, почувствовать их вместе с собой, как будто вот мы связаны навечно. И нет ничего, чтобы разделило нас ни в разуме, ни в сердце. Это называется, что я хочу быть в таком состоянии, который называется «Любовь к товарищам».
И я хочу, и вы хотите, чтобы все были в любви к товарищам. Как можно прийти к любви к товарищам в группе?
Как объясняют нам в книгах, так нам надо прийти к любви к товарищам.
А как нам объясняют? Как нам объясняют, как прийти к любви к товарищам?
Быть как один человек с одним сердцем.
Это в этом вопрос, как это делать?
Делаем то, что называется «возлюби ближнего, как самого себя». Когда ты проверяешь, как ты любишь себя, и в таком же виде ты проверяешь, так ли ты любишь товарища.
Хорошо, а в чем суть этого действия? Что я должен делать в своей десятке, чтобы я смог?
Отношение к товарищам как к самому себе. Себя-то ты любишь, потому что ты так создан. А сейчас тебе нужно таким же отношением относиться ко всем товарищам.
Да, но я не могу любить его, как любить себя. Понятно, что я не могу?
Ничего тут не понятно. Написано, что так должно быть.
Да, но в чем суть действия? Что должен сделать для того, чтобы я смог любить товарища в десятке?
Что ты заботишься о нем, как ты заботишься о себе.
Вы знаете, что это невозможно.
Я не знаю. Я тебе говорю и вам говорю, что написано.
А чего еще не хватает?
Рав, мы учим, насколько важна роль женщин в выходе из Египта. Сегодня Международный женский день. Я бы хотела выяснить, вот какой посыл должны знать женщины в этом году по сравнению с прошлым годом, потому что впечатление, что мы в новом состоянии. Я спрашиваю не только о нашем клине, но обо всех женщинах мира.
Написано, что благодаря женщинам, праведницам вышли Израиль вышли из Египта. То есть если мы притянем из желания получать, желания отдавать наших женщин в группе Бней Барух, они затем помогут мужчинам выйти из Египта. То есть мы должны позаботиться. Я не говорю, что как раз таким образом сначала женщины, потом мужчины, но мы должны позаботиться о том, чтобы с нами были женщины, и чтобы мы вышли из желания получать в желание отдавать вместе, чтобы женщины тоже были с нами. Поэтому мы заботимся об этом, и поэтому мы после 20 лет 20 лет, когда у нас было наше здание, мы сменили этот дом, и пришло время изменить эту историю, и мы хотим, чтобы женщины были с нами в этом процессе, и чтобы мы преуспели все вместе, чтобы у вас было все хорошо, и чтобы был у вас веселый праздничный женский день, и чтобы поднялись на вершину
поколения. В основе всех моих разъяснений — это желание получать заложенное в каждом творении, представляет собой отличие от Творца по форме, а потому отделилась от него душа, как орган, отделенный от организма в целом, ибо отличие свойств в духовном мире подобно топору, разделяющему в мире материальном. Отсюда ясно, чего Творец хочет от нас. Уподобление по свойствам, по форме, тогда мы снова сливаемся с Ним, так же, как до сотворения. Об этом сказано: «Слейся с Его свойствами, как он милосерден, так и ты будь милосерден, и так далее. Иными словами, нам нужно изменить собственные свойства, являющиеся желанием получать, и принять, взять свойства Творца, являющиеся одной лишь отдачей. Так что тогда все наши дела будут призваны лишь к тому, чтобы совершать отдачу ближним и приносить им пользу всеми силами. Тем самым мы достигаем цели слияния с Ним, что и является уподоблением по свойствам, по форме. А то, что человек делает по необходимости для собственных нужд, в мере минимально необходимой для обеспечения себя и своей семьи, это не считается отличием по форме, ибо насущное не порицается и не восхваляется. Это большое открытие выявится во всей своей полноте лишь в дни Машиаха. И когда примут эту учебу, тогда удостоимся совершенного, полного освобождения.
H10.
Да, спасибо, спасибо, Раф. То есть мы должны прийти к совпадению по форме, чтобы давать товарищам. Вот слово «отдача» непонятно. Что это такое? Как отдавать?
Отдавать товарищам — это значит делать им добро. А то, что они хотят, я помогаю им достичь того, чего они хотят.
В соответствии с чем я проверяю?
В соответствии с тем, что ты видишь, в соответствии с тем, что ты понимаешь. Ни с кем ты не говоришь, а в соответствии с тем, что ты видишь. Насколько ты видишь, ты можешь отдать товарищу, чтобы было ему хорошо, чтобы он достиг того, чего он хочет. Ты просто даешь.
Здравствуйте, Рав. Вопрос от товарища. Мы знаем, что нет муки, нет Торы. И у товарища, вот у него есть важность распространения уроков, объяснений в десятке. И он знает, что нужно в материальном продвигаться. Но абсолютно нет важности материального. Откуда взять важность материального?
Он должен содержать себя и семью в том виде, в котором создан. Иначе он не выполняет минимального условия творения. Все. А если у него кроме этого есть еще время и силы, то должен отдать это на распространение.
Спасибо, Ров.
Михаил.
Еще раз второй отрывок. Свойство исключительности индивидуума присутствует в каждом из нас в большей или меньшей степени. И хотя мы объяснили его прекрасный, высокий, чрезвычайно возвышенный смысл, ведь это качество, свойство происходит к нам напрямую от Творца, единственного в мире, являющегося корнем всех творений. Вместе с этим, поскольку чувство исключительности установлено внутри нашего ограниченного узкого эгоизма, действие его стало разорительным и разрушительным до такой степени, что стало источником всех разрушений, которые уже были и еще будут в мире. И как сказано, нет ни одного человека в мире, который был бы свободен от него. И все разногласия лишь в способах его использования, будь это для сердечных страстей, или для достижения власти, или для почестей, этим творения отличаются друг от друга. Однако общее для всех творений в мире то, что каждый из нас готов использовать все творение ради личной выгоды, пользуясь всеми доступными ему средствами, совершенно не принимая в расчет, что он собирается построить это все на...
Ты согласен с тем, что написано?
Да я все время это вижу. Руины.
Так что ты хотел сказать?
Я хочу сказать, что я до сих пор не знаю, как вообще все поменяется.
Это что-то другое. Как Творец, с одной стороны, определил это состояние, он перевернет это и на другое состояние.
Когда?
Это я не знаю. Это ты спроси его, поговори с ним.
Как я смогу поменять это в Израиле? Зависит от нас. Вы до этого сказали, все зависит от нас, не зависит от Творца. Он сделал, а мы должны исправлять. Как можно это исправить? Как вдруг увидеть перевернутую картину? Да, чтобы не использовали друг друга, не разрушали, чтобы все было нормально. Как?
Я еще не знаю. Я не пришел еще ни к концу творения, от начала к творению к концу творения, от конца к началу, чтобы мог бы ответить на твои умные вопросы.
Нет, ну что-то изменится в мире, можно это увидеть?
Нету немного в духовном. Ты должен изменить все. Все.
Что надо изменить? Что я должен изменить?
Изменить человека от отторжения к объединению, от ненависти к любви. Все образуется.
Это вся наша работа?
И это вся наша работа.